Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Возвращаемся в студию «Светлого радио». Друзья, напомню, что в гостях у «Светлого радио» программы «Светлый вечер» сегодня священник Антоний Лакерев, клирик Тихвинского храма в городе Троицке, подмосковном, нет, вернее, уже в Москве. Все по привычке никак не могу.
А уже 10 уже, лет,
уже 10 как лет Москва, ровно, да, как Москва. А я еще постоянно мимо проезжаю, но все равно для меня как-то это вот с детства. Город Троицк, до Москвы еще там 20 километров. Мы с вами сегодня в преддверии праздника изнесения честных древ Животворящего Креста Господня говорим обо всем, что может быть связано с поклонением кресту, все, что может быть связано с крестом, не просто как символом, но с крестом как таким, наверное, центром, одним из центров нашей духовной жизни. Но вот, наверное, вся наша история последнего столетия, она как раз действительно вплотную подводит к мысли о том, что крест, даже если мы как-то выйдем за рамки христианства, ну, просто потому что сколько нас, я думаю, даже сейчас слушает просто людей, которые себя как-то не ассоциируют с церковной жизнью, вообще с христианством. Но, тем не менее, для нас крест стал каким-то таким ярким символом своей исторической принадлежности. И вот здесь тоже большой вопрос, почему, когда мы говорим о какой-то нашей христианской, русской, православной культуре, мы в первую очередь смотрим на символы, которые, опять же, вот в рамках нашей истории, к сожалению, под собой зачастую ничего не имеют и не несут, кроме, ну, каких-то напоминаний о том или ином событии нашей истории. Вот тоже было бы, наверное, интересно поговорить о том, что наша история, которая называется, как, вроде бы, прусской православной, на самом деле, наверное, далека от каких-то вот действительно подлинных идеалов христианской жизни.
Знаете, у Господа нашего Иисуса Христа есть одна черта характера, которой следовало бы подражать, как выражается апостол Павел. Он совершенно не увлекается обличениями. Он видит прекрасно все язвы там, естественной религиозности или церковной жизни его времени, и ему есть что сказать о нас. Но он говорит: ладно, все, есть на вас обвинитель, Моисей, я не для этого пришел. Он все время людям, с которыми он встречается, какими-нибудь там грешниками, которым говорит: иди, больше не греши, там, и так далее, каким-нибудь мытарям, которым он тоже говорит: хватит уже воровать, давай по правде живи, и так далее. Он их всех поворачивает не назад носом в их прежние грехи, провинности, несовершенства. Он все время говорит: посмотри вперед, Бог тебя ждет, Бог тебя призывает. Иди, иди, не греши, не бойся, вот, вот тебе дается новая жизнь. Новая жизнь. Понимаете, дней спасения дому сему, потому что и он сын Авраама, как он говорит у Закхея, начальника налоговой полиции местной. Да? Можете себе представить, как подробно и долго, месяцами можно было бы зачитывать уголовное дело на Закхея. Иисус не тратит на это ни секунды. И поэтому, ну да, иногда надо посмотреть назад и понять, что в нашем бэкграунде, в том, что мы часто с совершенно безосновательной гордостью называем своим драгоценным наследием, ну, много такого, чего можно было бы и покритиковать. Ну, хорошо, ладно, но не это важно. А важно, если сегодня мы до чего-то дотумкали, как все тот же Павел выражается, если, до чего вы достигли, так и должны мыслить, потому правило жить. жить. Вот что-то поняли? Давайте приведем это в своей жизни в соответствие с Евангелием и будем жить дальше в надежде, что Господь поможет нам увидеть и исправить и все остальное, что-то еще, понимаете? Это важная вещь, важная, потому что иначе критика нашей церковной истории, в том числе...
Церковная, я имею в виду, даже,
скорее, православной, даже русской, не просто, общей, то, что, да. Какие мы все дураки, это увлекательнейший жанр, начав который... Как сказать, начав этот разговор, очень трудно остановиться, а надо. Где-то придется остановиться. Или надо будет сказать, что все, ничего не вышло, расходимся, когда Бог сказал, что вот хорошо весьма, он ошибся, и все, и полная безнадега. Но вот Господь смотрит вперед. Господь предлагает нам тоже смотреть вперед. Что-то ты понял, что-то мы поняли, ну, давайте исправим. Ну, да, мы осознали, что в каких-то вещах, наверное, нами двигало магическое отношение, желание манипулировать Богом или использовать его. Ну, хорошо, ладно, больше не будем этого делать, да, будем стараться проникнуть в суть. С символами же, понимаете, ну, да, мы забывали, наверное, кто-то забывал, что они означают, не обращал на них внимания. Но задумайся сегодня, давайте вот прямо сейчас что-то с этим сделаем. Каждый в этом смысле сам для себя. Потому что, ну, мы же не можем обойтись без символов, как мы, в общем, не можем обойтись без речи, понимаете? Потому что, ну, иначе... Все взаимоотношения, все взаимодействия и всякое размышление будет требовать очень большого времени. Это вообще особенность тоже того, как устроены человеческие мозги. Знаете, наши ближайшие родственники – обезьяны, шимпанзе, например. Они 24 часа в сутки тратят, вот как у них 8 часов уходит на сон, 8 часов на еду, ну, на поиски еды. Да, мы со своим 8-часовым рабочим днем не ушли далеко, да. А еще 8 часов на то, чтобы предотвратить конфликты. Это называется по-научному груминг, попросту говоря, они там блох друг у друга вычесывают, и если одна обезьяна другой не стучит пяткой в ухо, а наоборот блох вычесывает, ну, это вот такой вот, как это называется, проявление позитивного взаимодействия межличностного, там на этом социальные союзы строятся, чрезвычайно интересная вещь. Ну, у людей, конечно, психологические механизмы все те же самые есть, да, мы очень близкие родственники, и мало чем от них отличаемся, но у нас нет времени для того, чтобы вот эти все наши взаимоотношения и там процессы размышления о социальной структуре и так далее, чтобы все это занимало треть суток, невозможно. Поэтому, в конце концов, как сказать, Бог призывает стать людьми только тех, кто вместо этих многочасовых процедур обходится короткими словами. И точно так же с символами. Размышления о вещах сложных и масштабных возможно, наверное, для нас без символов. Но это требует невозможного времени и невозможной толщины книг. Понимаете, уже сегодня мы давно достигли того состояния культуры, когда даже стоящих книг, я не говорю про всякую там макулатуру, даже стоящих книг написано столько, что невозможно с ними ознакомиться одному и там, человеку. Мы не можем обходиться без вот каких-то таких сокращений, если хотите, и для мышления человеческого, в том числе для христианских богословов. Да и вообще для христиан вот эти символы, знаки, которые позволяют тебе в секунду увидеть крест и вспомнить, увидеть крест и подумать о том, что ты не можешь забыть это, ты не можешь отвернуться, это чрезвычайно важно. Без этого весь наш процесс, не знаю, там, молитвы, молитвы, размышления, тем более, да, кстати, и идентификации себя тоже, просто остановился бы, потому что у нас не хватило бы на это ни временных, ни мозговых никаких ресурсов. Бог не зря, понимаете, вот душу живую вкладывает вот именно в такое существо.
Кстати, о молитве. Когда мы говорим о молитве, в том числе, глядя на крест, как символ, который нам в момент позволяет вспомнить, вот апостол Павел говорит, непрестанно молитесь. Но можно ли говорить о том, что нам, что его вот эта фраза, она больше о том, о памяти божественной, памяти о Боге, не о каких-то словах конкретных, не о каких-то обращениях, не о диалоге, не о монологе, а именно вот о памяти, о том, что есть Бог, ты перед Ним.
Я иногда думаю, что если бы апостол Павел узнал бы, что потом наговорили, написали люди по поводу этих вот его слов «непрестанно молитесь», он бы схватил папирус и немедленно, на котором это было написано, и бросил бы в печку от ужаса, потому что кому-то пришло в голову, что Павел имеет в виду, что надо все время говорить слова.
Но это очень традиционное, распространенное представление.
Оно не становится от этого менее нелепым. Понимаете, это никакого отношения к молитве не имеет. Молитва, на самом деле, в первую очередь, молчание у подножия креста. Молитва, в первую очередь, когда ты смотришь на Иисуса, висящего, умирающего на кресте, и не отворачиваешься, не умираешь от ужаса, и стоишь вот такой, какой ты есть. Когда Павел говорит, непрестанно молитесь, я подозреваю... Обратите внимание, да, что я не буду говорить, что я знаю, что он имеет в виду, или что я думаю, что он имеет в виду, потому что, ну, в отличие от других, я с большой легкостью могу быть неправ. Но я подозреваю, что он имеет в виду вот эту, вот это постоянство предстояния перед Богом. Всегда будьте так перед Богом, чтобы не требовалось ничего, ни секунды времени на то, чтобы поднять к небу глаза и поговорить с Богом. Просто поговорить. Этот диалог простыми словами. В нем нет трудности, нет никакой технологии и нечему здесь особенно учиться. Потому что, ну, мы разговаривать научились, Все. Мы же не делаем вид, что это какой-то прямо наш с вами диалог, страшно трудный подвиг интеллектуальный. Нет. Когда апостол говорит «непрестанно молитесь», точно так же, как и когда он говорит «всегда радуйтесь», обратите внимание, и за все благодарите. Во-первых, как настоящий иудей, человек иудейской культуры, соответственно, мыслящий, по-видимому, по меньшей мере на арамейском, а может быть и на иврите, он наполнен, так сказать, культурой, литературной культурой этого языка, поэтому он всегда одно и то же что-то будет описывать с нескольких разных сторон. Так принято. Нельзя обозначить феномен одним словом. Надо тремя, двумя. Поэтому он говорит, на самом деле, об одном и том же. Всегда радуйтесь, непрестанно молитесь, за все благодарите. Вот о таком предстоянии, о том, чтобы... Как сказать, держать себя, как мы говорим, в работоспособном или в молитвоспособном состоянии. Например, не делать того, что будет тебе препятствием в молитвах. Помните, как у Петра шокирующие совершенно слова: «Обращайтесь с женами, как с немощнейшим сосудом, дабы не было вам препятствия в молитвах». Вот обращение с женами, как не с немощнейшим сосудом, это действительно препятствие в молитвах. Ну, значит, не делай этого. Да, не совершай каких-то еще вещей, которые будут тебе препятствием. Помни о Боге, не забывай, не думай о том, что «ой, да, надо будет вечером, приду домой, там, значит, телевизор посмотрю, и когда уже буду полумертвый».
Что-то там прочитаю из книжки.
Да, что-то прочитаю из книжки. Нет, не об этом разговор. Разговор о том, что, Господи, ходи предо мной, будь непорочен. Вот я перед лицом твоим. да, чтобы, если как к Самуилу, помните, да, да, или я ошибаюсь, когда он в храме, да, при пересвященнике Илии спит, и Господь к нему обращается, он говорит, вот я Господи, вот чтобы ты мог сказать, вот я Господи, и не прятал свою жизнь. Конечно, речь, ну, понимаете, молитвословие апостольского века ведь, насколько мы вообще можем судить, состояла из трижды произносимой в день молитвы «Отче наш», утром, днем и вечером, молитвы «Отче наш», не вот этого вот всего, что нам в конце XVIII века насобирали.
А крестьяне русские вообще читать не умели, и знать
вот
не
именно
знали.
И так, и в XVIII веке в том числе. Вот, стало быть, три раза в сутки в день молитвы «Отче наш». Ну, псалмы, кто сколько как мог знал, те, по крайней мере, из них, кто были иудеями. Соответственно, они много знали псалмов наизусть. И молитвы в любой момент своими словами. Ну, посмотрите, где бы мы ни увидели, там, в Деяниях, что-то происходит, апостолы тут же начинают разговаривать с Богом и говорить там, благословен ты, Господи Боже наш, что отверз нам эти стены темницы, про то, что с ними сейчас происходит. Помните, когда Петр и Иоанн, когда из тюрьмы, значит, вот, да, выбрались, понимаете, поэтому предстояние кресту нуждается в каких-то таких моментах, там, в церковном году, чтобы нам все-таки собраться специально об этом подумать и нам напомнить. Но оно тоже, наверное, может быть непрестанным именно в этом смысле, как память, благодарность за то, что Иисус отдает нам свою жизнь, отдает свою жизнь, чтобы пройти нашим путем вместе с нами. Радость об этом, вот, ну, как-то так.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Напомню, что в гостях у «Светлого радио» сегодня священник Антоний Лакерев, клирик Тихвинского храма города Троицка. Недавно, опять же, извините, что я все время как-то на себя из своих примеров, но вот какое-то количество набралось, мне кажется, в тему, и мне знакомый, который объяснял, что вот нужно увеличить молитвенное правило, сделать более строгий пасторский подход и так далее, я говорю, ну, у тебя же есть свои слова для общения с Богом? Он говорит, нет, у меня своих слов для общения с Богом нет.
Ну, я не могу, как вы понимаете, заочно обсуждать взгляды незнакомого
мне человека. Я понимаю,
да.
Но это не взгляды незнакомого человека, на самом деле это то, что достаточно часто мы слышим, что своих слов для общения с Богом
плохое
нет.
Сейчас скажу, обидное. Примерно в середине минус первого века, то есть примерно за полвека до рождения Господа нашего Иисуса Христа, тогда, когда особенно там размножилось, распространилось вот иудейство в пустыне, ессеи, кумраниты, там не только эти две, еще другие какие-то были группы, вот, которые говорили, что надо так молиться, надо сяк молиться, фарисеи, все те же, пресловутые, поставили себе вопрос, они очень четко думали. Вот, поэтому они поставили вопрос, ребят, ну а хорошо, а что надо сделать, чтобы считать, что ты помолился? Мы все знаем, что надо Богу молиться. Ну, в храме, когда жертва приносится, там священник, он все знает. А вот, да, мы как, что? И фарисеи придумали вот что. Давайте мы создадим список текстов, которые надо произнести, и это будет наша молитва. И будем считать, что мы помолились.
То есть, хорошо, промолитва слов.
Именно это и было названо правилом. И это, нравится нам эта идея или нет? Я совершенно не сторонник того, чтобы немедленно взять и молитвословы выбросить. Нет. Если бы мы умели молиться и были внутренне дисциплинированными, да, не фрагментированными личностями, может быть. А такие, как мы есть на самом деле, нам без молитвослова очень трудно. Тем не менее, вот кто это придумал, вот в какой логике это идея. Ну, и вы уже сказали о том, что в любезном нашем Отечестве всеобщая грамотность завоевания советской власти. Как бы плохо я не относился к советской власти, но что есть, то есть. Этого не отнять. Это всеобщая грамотность появляется после 17-го года. И никто не задается вопросом, а что, как же молились-то христиане предыдущие 900 лет?
Очень много у кого в этой студии спрашивал, из тех, кто говорит, что вот у нас все до 17-го года строем ходили в церковь, и как один не пропускали ни одного воскресного дня.
Ну, и это тоже, конечно, не так.
Безусловно.
Вот, да, не одни праздники и ночь наша, конечно, да. На самом деле, ну, известно немного. Известно, скажем, что при подготовке к причащению было принято, ну, в разных местностях по-разному, прочитать, скажем, 50 раз Иисусову молитву. А там другая традиция — 50 раз Богородице Дева радуйся. Ну, это вот особый случай, когда там человек готовится к причастию, оно никогда особенно там сильно частым не было, кроме, может быть, совсем Древней Руси. Короче говоря, вот на самом деле довольно такая вещь простая, потому что, ну, это, как сказать, причуды образованных. Возврат к вот этому фарисейскому подходу, список текстов надо, должно быть сделано, произойти с твоей душой то-то все. Это немножко напоминает барон Мюнхгаузена, который себя за волосы из духовного болота вытаскивает. А на самом деле, ну, еще наши предки в первые века христианства на Руси, например, в отличие от нас, молились, воздевая руки. Молились, поднимая голову к небу и воздевая руки. Ну, вот, да. Микрофон. Да, какие-то, наверное, короткие тексты. Ну, «Отче наш», да, конечно, произносились.
Но это какие-то отголоски есть в памяти тех людей, у которых было такое условное деревенское детство у бабушки, которые как-то запомнили 2-3 молитвы, которые, видимо, их бабушки, тоже не зная какого-то так называемого правила, постоянно повторяли. Там действительно «Отче наш», «Богородица Дева», ну, кто-то, может быть, местами символ веры.
Ну, уже дальше, понимаете, кто что знает. А когда этого не хватает, и нужно что-то другое, ну, конечно, люди молятся нормально, нормальными словами. Понимаете, как сказать, чтобы не ужасное получилось. Молитва может быть разговором с Богом. Тогда в ней на первом месте молчание, на втором – благодарность, на третьем – предъявление Богу своего сердца и своей жизни. Или она может быть инструментом работы над собой, тогда это к йоге.
Ну да, наверное, это так, действительно. Но с другой стороны, мы же всегда чего-то хотим, какого-то зримого разрешения в результате этого общения, да? Ну, тогда это, наверное, тоже к йоге.
Ну, не знаю, но, понимаете, драматизм духовных биографий людей часто обусловлен тем, что мы не разрешаем Богу ответить так, как Он хочет, и тогда, когда Он хочет, или не ответить вовсе. Понимаете, вот уж сколько Бог к нам обращается, а мы молчим, как рыба об лёд, и все равно делаем то, что считаем нужным. Но мы не даем Ему права не ответить. А на самом деле это очень серьезная вещь. Не как я хочу, а как ты. Если ты об этом забываешь, возникают в духовной жизни большие проблемы.
Спасибо большое за этот разговор. Мы напомним, что в гостях у Светлого радио был священник Антоний Лакерев, клирик Тихвинского храма города Троицк. Спасибо. До новых встреч. Всего доброго.
До свидания.
Светлый вечер. На радио «Вера».